Так, комментарий к тексту Падмасамбавы «Хрустальная диадема безупречной практики». Традиция другая, но комментировать буду с позиции нашей традиции, поскольку текст полезный. И в тантре мастера имеют общее воззрение, касающееся практики, самай, прибежище, садханы. Поэтому текст этот благоприятно раскрыть какие-то аспекты учения, аспекты практики.
Десять ключевых условий. Учитель Падма сказал, когда практикуешь дхарму, должно быть 10 ключевых условий. Джома спросила, каковы эти 10 ключевых условий? Учитель ответил, необходимое ключевое условие – вера неуклонная, как река.
Стоп. Неуклонная вера – первое необходимое условие. Считается, что тот, кто слушает учение без веры, тот ворует учение. То есть… В учение надо входить правильно, поскольку оно просто не сработает. Даже если мы все методы изучим, всю философию запомним. Все, что оживляет учение, это вера. Мы – субъект практики. Освобождение, просветление, осознание недвойственности происходит не где-либо, а в нас. И мы – субъект практики, мы – суверен практики. И вера нас пробуждает как субъекта практики. Без веры практика будет внешней, философия будет внешней, и методы будут внешней. То есть это волшебный ключик, который все это оживляет. Вот вроде бы есть машина красивая, иномарка дорогая, полный бак бензина, все работает, а ключа нет, и куда ты поедешь? Необходимые условия. Без ключа ничего там не будет двигаться, работать, крутиться. Таким же образом и вера. Очень много противоречий, сомнений, непониманий устраняются, если расцветает вера. Однако вера – это не то, что дано душе по праву. Это то, что она должна воспитать, заработать, вырастить в себе. Поскольку рождение в теле человека в состоянии сансары – это уже факт маловерия. Все истинно верующие живут на небесах, в сияющих телах из света, либо с ангелами, будучи ангелами, либо богами. Сам факт рождения в материальном мире – либо вы аватар, либо какая-то миссия, вы клятву дали, да, пойду в этот несчастный мир людей, попытаюсь что-то им рассказать, да, тогда это может быть миссия. Либо это карма. Карма означает, что материя перевесила веру. Веры не хватило, чтобы этой карме противостоять. И вам лучше верить, что вы аватар, что у вас есть миссия. Потому что если никакой вообще миссии, одна карма, то совсем сложно. Может быть, эта миссия не пробуждена еще, но ничего, с помощью гуру это возможно. Но ключевое условие – это вера. Вера оживляет практику. Только не надо другим говорить, что у меня великая миссия и так далее. Иначе подождите лет 50. Есть те, кто сразу начинают с этого. Им сразу советуют к врачу сразу же. Нужен процесс сначала. То есть мы не начинаем с плода, мы начинаем с основы, потом проходим путь, а потом уже плод. Самбандха, Абхидея, Прайоджана.
Необходимое ключевое условие – сострадание, свободное от враждебности, как солнце. Необходимое ключевое условие – щедрость, свободное от предвзятости, как родник. Необходимое ключевое условие – самая, безупречное, как хрустальный шар.
Стоп. Сострадание, щедрость, дана означает готовность. Все отдавать ради дхармы. И самая – очень важное ключевое условие в тантре. Тот, у кого самая нет или самая слабая, в 10 случаях из 10 терпит неудачу. Тут даже это даже не обсуждается. Это непреодолимые законы тантрийских учений. Но это является непонятным секретом для начинающих духовных искателей, для мирских людей. И оно часто является непонятным даже после того, как об этом узнают. Мы должны раз и навсегда прояснить, как соблюдать самаю, каковы 14 коренных обетов самаи и что значит дух самаи. Если это прояснено, дальше духовный путь идет легко. Самая означает быть в сатвичном чистом состоянии связи самбандхи с объектами прибежища. Если такая самбандха существует, то благодать нисходит, и даже когда клеши нас одолевают или нечистое видение, то прибежище нас всегда выручает. Дух самаи – это дух чистоты и веры, который мы храним с объектами прибежища. Постепенно напитываясь этим духом, мы должны его распространить на всех живых существ и на всю Вселенную. Если самая нет, то человек может очень много изучить текста, много практиковать, но откуда ему брать благодать? Он не сможет получить никакую благодать, потому что самбандхи нет. Дальше.
Необходимое ключевое условие – воззрение, беспристрастное, как пространство.
Воззрение означает, называется на санскрите «джняна дришти». Над мировой взгляд, на абсолют, на свое «я», на мироздание, на Вселенную. Например, мы черпаем свое воззрение из северной традиции Шанкарачарья, из текстов Атмабодха, Татвабодха, Вивека Чудамани, из йога Васиштхи. Мы привыкаем смотреть на мир глазами воззрения. Воззрение связано с основой. Существует в ведической традиции три очень важных понятия – основа, путь и плод – самбандха, абхидея, прайоджана. Основа, если пример с бизнесом проводить, то прежде чем совершать сделку, делаются какие-то договоренности. Устанавливается связь бизнесмена, поставщика с производителем, например. Заключаются какие-то договоренности, какая-то связь устанавливается, контракт. Без такой связи невозможно дальше. Затем, когда сделка заключена, начинаются торговые операции. Бизнес начинается. Без договоренностей нельзя начать бизнес. Это уже путь, процесс. И в конце концов человек получает прибыль. Это уже плод, результат, прайоджана. Основа – это отправная точка. Отправная точка, когда мы начинаем с самоидентификации, самоопределения, вообще координаты расставляем по жизни. Каковы наши смыслы, ценности и цели, чтобы потом дальше действовать. А действие – это уже путь. Что есть Бог? Кто есть я? Что есть мир? Какова моя связь, самбандха с Богом? Это основа. Путь, абхидея, означает, что когда мы расставили все приоритеты, Мы понимаем, есть процесс, надо следовать процессу. Что все дело в процессе. Даже когда мы расставили приоритеты, определились со смыслами, ценностями, целями, то просто так сидеть на диване ничего не получится. Надо пройти процесс. Для этого нужен путь. Нужна практика, садхана, дикша. Много разных вещей делать. И когда мы проходим через процесс, трансформируемся, наступает плод, прайоджана. Мы обретаем конечную цель. Еще эти три примера, эти три понятия самбандха, абхидея, прайоджана определяются с помощью брачных взаимоотношений. Самбандха означает, в индийской семье родители выбрали невесту жениху. Там они сами выбирают. Познакомили. Все вроде бы подходит, все договорились. Возникла связь самбандха. Но затем начинается процесс свадьбы, брачная процедура. Когда начинается уже процесс, брачная процедура, это означает путь, абхидея. И на этом путь не заканчивается. После брачной процедуры начинается совместная жизнь, ведение общего хозяйства, забота друг о друге. И потом, через некоторое время, получается плод. Например, ребенок. И вот все эти три процесса, они постоянно в жизни. Это универсальная матрица, которую можно посмотреть в любой жизненной ситуации. Основа, путь и плод. Отправная точка, процесс движения к цели и цель, конечный результат, то, что мы получаем в конце. Часто бывает, люди изучают основу. Бог, душа. Веданта, Абсолют, Брахман, Нирвана. И они, например, изучают Веданту, Адвайта Веданту, и понимают, Брахман неопределим, Брахман непознаваем. Это все иллюзия. Они говорят, отличное мировоззрение. Ну все, все решено, я вот уже все. А когда им говоришь, ну нужен путь, нужна практика, чтобы это реализовать по-настоящему, чтобы получить плод, нужно пройти путь. Они говорят, какой путь? В Брахмане ничего этого нет. Вы что? Это вообще какие-то глупые идеи. Какой путь? Брахман вне становления, он трансцендентен. И отлично, продолжают лежать на диване. Как такой человек может реализовать? Он ничего не может реализовать. Это конкретно называется нигилизм. И в этом большая проблема при распространении учений типа Адвайта Веданты на Западе, минуя традиционную культуру передачи, вне передачи. То есть по книжке. Сосед рассказал, что все из Брахман. Не гуру. Сосед. Я сам прочитал в интернете. Книжки типа Вивека Чудамани доступны. В таким случае я таким людям говорю, вы не должны были это слышать. То, что это попало в ваши уши, это ошибка. От вас должны были это скрывать. Но как-то это попало. И что с этим делать? Это надо исправлять. Потому что Васиштха говорит, йога Васиштхи, тот, кто говорит, что все есть брахман, несведущему, незрелому человеку, тот может создать причину для ада. Потому что учение имеет контекст, оно имеет контекст передачи. И в Адвайта Веданте не говорится только об основе. Разве Шанкара говорил только об основе? Он говорил, что надо пройти путь. И сам он проходил путь, саньяси. Надо в конце получить плод. Поэтому мы говорим, что есть самбандха, абхидея и прайоджана. И мы говорим, остерегайтесь нигилизма. Что касается доктрины недеяния, когда основа, путь и плод стремятся слиться, то она, конечно, не для начинающих. Потому что недеяние предполагает, что уже есть сахаджа самадхи, что уже нет кармы. Потому что если мы примем сразу доктрину недеяния как главную в своей жизни, откажемся от усилий и действий, то все равно что-то внутри нас будет действовать. Что будет действовать? Карма будет действовать. Мы скажем, я в недеянии, а карма думает, отлично, мне тоже так удобно, я буду действовать, а ты не деяй. Но это недеяние не сможет нейтрализовать карму, не сможет с корнем вырвать семена неведения. Неведение так и останется. Весь вопрос ведь устранение неведения. Может ли наше воззрение устранить неведение? Может ли наш путь устранить неведение, чтобы получить плод? В качестве плода мы получаем освобождение от сансары, непрерывное сознание, реализация всех 16 кала, реализация всех 16 стадий джаград, свапна, сушупти, турья, турья трансцендентного сознания, три пробужденных тела, овладение пятью чистыми шакти – это в качестве плода. Самбандха означает, что мы устанавливаем связь, отношения с Богом. Вот если говорить о самбандхе, то она имеет несколько аспектов. Самбандха в отношении Абсолюта, в отношении Бога, означает, что мы понимаем, что Бог, Абсолют, есть Сат, Чит, Ананда. Сат, Чит, Ананда определяют его сущность, его природу и энергию проявления. Например, какова Сат Абсолюта? Ниргуна, Татватита, Брахман вне имени и формы. Нирвачание, невыразимый словами. Ачинтия, непостижимый. Бестелесный, калатита, превосходящий время. Много терминов. Это Брахман в его непроявленной форме. А в аспекте Ишвары? Сватантрия, космический суверен, обладатель свободы воли, единственный. Свайамбуа, тот, кто есть самобытие. Нитья, бессмертный, вечный. Сарваджнятва – всеведение. Вьяпакатва – все проникновения. Айшварья – божественное всемогущество. Все это качество Ишвары. Это сущность Ишвары. Итак, если говорить об аспекте сад, то он двоякий, описывающий качество Брахмана, Ниргуна и так далее, и описывающий качество Ишвары. Это аспект сад, сущность. Затем, какова природа? Природа Бога. Природа Бога описывается в терминах пракаша и вимарша. Светоносность чистого сознания и вимарша, его саморефлексия и проявление. И в термине панчакрити, его природа все время манифестировать энергию, творить. Панчакрити – это пять энергий Ишвары. Пять сил творения, поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественного. Это природа Бога, вечная природа. А как проявляется его энергия? Она проявляется как нада, бинду и кала. Нада означает гудение Абсолюта, его состояние потенциальности. Бинду означает сгущение в метафизическую точку сингулярности, готовую рвануть в экстазе творения. И кала – взрыв и разброс многообразной энергии, имена и формы. То есть само творение непосредственно, преображение, творение времени, пространства, пяти элементов. Так проявляется энергия Абсолюта. Все это основа. Итак, основа состоит из сущности, природы и энергии. Сущность двояка – качество Ниргуна Брахмана и качество Ишвары. Природа – это Пракаша и Вимарша, и Панчакрити – пятеричное творение. И энергия проявляется как нада, бинду и кала. Если на русский перевести – звук, звук ум, изначальный голос Ишвары, творящий голос Ишвары. Бинду – свет, сгущение пространства света в предшествии творения. И кала – лучи, излучение. Кала буквально – это излучение, многообразное излучение. Далее. Для души что означает основа? Для души означает понять: мой атман чист, вечен и бесконечен. Я – бессмертная душа. Для души также основа означает пробудить веру, обрести прибежище, самаи, преданность. Все это включает в себя понятие основы. То есть, когда мы познакомились, кто такой Бог, какова его сущность, какая его природа, какова его энергия, какова моя душа, мы узнали, как оно есть на самом деле из ведических писаний, прамана. Прамана означает авторитетное знание. Пра означает правильное, истинное. Ма означает источник. На означает постижение. Когда мы из праманы узнали основу, мы узнали от голоса самого Бога то, как оно есть на самом деле. Это и есть самбандха. И у нас зародилась вера. Мы приняли прибежище. Мы установили связь с этим божественным источником. Нам захотелось установить глубокие взаимоотношения с Богом. Нам захотелось привнести в свою жизнь Бога. И вот самбандха – это когда мы устанавливаем связь с Богом, свои отношения, персональные отношения с Богом, делаем определенный выбор. Это подобно тому, как делается выбор, жениться или не жениться, или идти в монахи или не идти в монахи. Когда такой выбор сделан, вслед за этим идет путь – абхидея. Путь отличается от основы, от самбандхи. Самбандха – это заключение контракта с Богом. Это самоопределение. Это собственная идентификация в соответствии с праманами, священными текстами. Очень важно, чтобы самоопределение, вера, прибежище осуществлялось в соответствии с праманой, со священными текстами. Потому что если она осуществляется не в соответствии с праманой, достоверным знанием, то можно получить ложную идентичность. Можно получить ложное представление о божественном источнике. Но очень можно в самом начале совершить какую-то непростительную ошибку. Например, есть живые существа, которые поклоняются асурам, которые поклоняются духам. Это значит самбандха невысокого уровня. Связь не с тем миром, так можно сказать. Мы не говорим уже про тех, кто поклоняется там деньгам, власти, славу и престижу. То есть здесь вообще никакой самбандхи нет. Ложное определение Бога, ложная самоидентификация, ложные цели, смыслы и ценности в жизни. Неведение. Все это мы называем одним словом – авидья, неведение. И вот в состоянии неведения самбандха отсутствует. Определение правильной связи души с Богом и правильной самоидентичности. Поэтому очень много надо потратить, прежде чем у нас возникнет такая самбандха. Самбандха возникает благодаря изучению текстов, получению передачи от гуру, дикши. Рано или поздно она пробуждается, это мы называем шаранам, прибежище, вера. Итак, когда самбандха пробудилась, вслед за этим нужно предпринять действия, нужна садхана. Это и есть абхидея, путь. Нужна практика, практика, практика. Очень много людей остановились на уровне самбандхи. Но бывает, люди, иногда я встречаю, они говорят: знаете, я уже там 20 лет слушаю ваши лекции. Я говорю: как 20 лет? И с вами ничего не произошло? С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, нужен путь, нужна практика. Мало пропитываться основой и воззрением. Нужна практика. Практика пробуждает эту основу внутри нас. Нельзя останавливаться на основе. Абхидея подобна тому, как заключена сделка, бизнес-сделка, договоренности, и затем начинаются бизнес-операции. Таким же образом, путь, практика садхана, она имеет своей целью реализовать основу уже в нас. Это уже не Бог, в которого мы просто верим, изучаем из текстов, это уже Бог Шива, Брахман, Абсолют, который в нас пробуждается. Вот к чему ведет практика. И здесь возникает такое противоречие. Основа бесконечна, она квантовая, неопределенная, квантово-неопределимая. Она, скажем так, вне времени и пространства. И когда человек чувствует прикосновение к божественному источнику, неважно через какой канал, человек чувствует, да, это величайшее, это великая непостижимость. А путь как раз наоборот. Он работает с нашей относительной истиной, с конкретной материальностью, потому что мы увязли в конкретной материальности, в локальной материальности. Мы не в квантовой неопределенности, ведь так ведь? В квантовой неопределенности как раз Бог, основа, Ишвара, за пределами времени и пространства. А мы сами в плотном теле, в плотных элементах, и нам приходится иметь дело с чакрами, каналами, ветрами, желаниями, проблемами с конкретными вещами. И в соответствии с этим методы тоже конкретные. Например, мантра, дикша, кумбака, распорядок, заповеди, самодисциплина и этика. Много чего надо делать. И тогда человек говорит, зачем это все, если он не понимает. Вот там основа такая трансцендентная, это ж такое запредельное. А вот это вот надо делать, это же все такое, это же усилие, это же от эго, может быть, это еще от чего. Но здесь надо преодолеть это непонимание. Поэтому мы говорим, разделяйте воззрение и поведение. Воззрение в основе, а в поведении мы работаем с относительными вещами. И часто такие люди делают, боятся сделать выбор в пользу пути. Они предпочитают оставаться в такой квантовой неопределенности основы, в псевдооснове, без реализации, всю жизнь. Но им очень сложно переступить грань, где начинается путь, где начинается практика. Они чувствуют, что они как бы предадут основу, которую они вроде бы впитали, что как только они будут что-то практиковать конкретное, возьмут какую-то идею, чтобы с ней работать, какой-то метод, это их отвлечет от основы. Это означает, они вроде бы врожденные анутара тантрики. То есть они чувствуют, но не понимают, как все это соединить. Не понимают, что естественному состоянию пребывания в основе ничто помешать не может. А если мешает, то это не истинное естественное состояние. Им нужно обязательно сделать шаг, обязательно перейти этот рубеж и начать практиковать метод, при этом не теряя основу. Это проблема, которая называется нигилистические воззрения, потеря действия, воззрение и потеря действия в поведении или осознавании. Но обязательно надо делать шаг к пути. И сам путь означает процесс движения к чему-то. И когда человек слышит о бесконечном сознании, о трансцендентном невыразимом брахмане, это его вдохновляет. А когда говоришь, надо прочитать эту книжку 3 раза, надо выполнить такие-то условия на карма-саньясу. Надо выполнить то-то, то-то, то-то. Он думает, а зачем все это? Это все так трудно. А брахман и без этого обойдется. Брахман обойдется, но ты ведь не обойдешься. Это тебе надо, а не брахману. Потому что если ты этого не сделаешь, ты не пройдешь процесс и в конце не получишь плод. И вот здесь иногда, если путается человек во всем этом, ему надо начать иногда с плода, с конечной точки, с конечной. Ему надо начать со святых, ситхов, посмотреть, а что в плоде? В конце что уже? Те, кто реализовали. И когда он смотрит, в плоде у нас, в конечной точке, реализация бессмертного сознания, реализация ситхи, реализация самадхи, реализация 3 просветленных тел, он методом от обратного может подумать, а что же для этого надо делать? Кем мне надо стать для этого? Как лучше жить правильно, чтобы это обрести? А, если мне это надо обрести, так мне нужна практика тогда, поскольку все ситхи делали тапасю, все они практиковали. А мне надо практиковать. а в каких условиях надо практиковать, а кем мне надо быть, а какие качества надо, а какие методы нужны. Вот от обратного, если идти, то получится понимание пути Абхидеи. Так, Абхидея означает деятельность. Выполнять разнообразные деятельности. И в конце мы получаем плод прайоджана. Результат. Например, парампара означает, что мы имеем связь с теми, кто реализовал результат. Кто реализовал реальную святость. Или кто реализовал тело света. Или кто реализовал самадхи. И тогда гуру говорит, смотри, что у нас должно быть в плоде. Семь земель мудрости. То есть плодом твоих исканий минимум четвертая земля мудрости должна быть. Ну, хотя бы третья рай обеспечивает. Четвертое, может быть, начальное освобождение. Пятое, салокья мукти, самипья мукти. Шестая, седьмая, саюджа мукти, это плод. Или 16 кала, тоже это у нас плод. Три пробужденных тела, это плод. Для чего надо изучать плод? Чтобы определиться лучше с путем. Поскольку есть проблемы, если на пути, надо обращаться к плоду. Но как понять плод, как изучить плод? Лучше всего изучать биографии святых, биографии ситхов и состояние богов. Вот когда человек не изучает, когда у него нет парампары, прибежища, нет ориентации на святых и на божеств, он думает, я уже все, тут такое воззрение, я уже все реализовал. А когда он начинает изучать богов, так, ну, вообще, где я и где боги? Кто такой ты вообще человек? Что ты реализовал? Ты, что ты можешь реализовать? Ты Пашу? Вот. Смотри, какие есть великие боги, какие есть великие ситхи, какие есть великие риши, которые творят вселенную, управляют реальностью, силой мысли. Вот это существа плода, категория пати, божественные владыки, космические суверены. И тогда человек понимает, плодом у меня должно быть выход из состояния пашу, животной природы, в состояние пати, владыки, космического суверена. Что оказывается, реализовать недвойственное воззрение – это через путь настолько реализовать сознание, что оно обладает бесконечным свойствами качеств, бесконечным самадхи, бесконечными шакти и многими другими. И вот когда мы практикуем преданность, гуру-йогу, веру, самаю, прибежище, мы настраиваемся на плод, на святых существ плода. Поскольку все божества, все ситхи и риши находятся в самадхи, в состоянии уже реализации. Поэтому мы настраиваемся на плод. И бывает так, что у человека не было прояснено путь, прояснено воззрение, но он благодаря кармической связи только, настроившись на плод, сразу проясняет, что такое основа и что такое путь.
Необходимое ключевое условие – медитация, свободная от прояснения и затемнения, как небо на рассвете. Необходимое ключевое условие – поведение, свободное от приятия или неприятия, как у собак и у свиней. Необходимое ключевое условие – плод, свободный от необходимости от чего-то отказываться или чего-то достигать, как прибытие на остров из драгоценного золота.
Плод, здесь Падмасамбава описывает как свободный от приятия, отвержения. Еще раз повторите.
Необходимое ключевое условие – плод, свободный от необходимости от чего-то отказываться или чего-то достигать, как прибытие на остров из драгоценного золота. Стоп.
Загадочное определение плода. Плод – это единый вкус. пребывание в измерении чистой недвойственности, вне раги и двеши, вне цепляния за что-то или отказа от чего-то. Плод неопределим, даже когда мы описываем его как 16 стадий созерцания, 3 просветленных тела, 7 земель мудрости. Это всего лишь попытка набросить человеческие шаблоны на то, что изначально определить нельзя. Но зато его можно пережить как опыт в пранах, в сознании. Пережить можно, определить нельзя. Даже на самых ранних стадиях плод невыразим. Свобода невыразима. Как только мы пытаемся писать свободу, мы уже теряем свободу. То, что вне ума, невыразимо. Как только мы пытаемся описать неумственное состояние, мы его концептуализируем и упускаем. Но в целях обучения мы делаем это с поправкой, что только в целях обучения. Плодом является свободное недвойственное сознание естественного состояния. Полностью спонтанное, необусловленное, проявляющееся через тело, речь и ум. Спонтанное проявление тела, речи, ума. Ничем не ограниченное безграничное сознание вне имени и формы. Безграничное состояние Аватхуты – это пример плода. Аватхуты Дататреи. Просветленное состояние Гуру Брахмананды – это пример плода. В качестве плода – мы получаем бесконечное сознание, в котором мы можем сами проявляться, свободно пребывать бесконечно. Это бесконечное сознание есть наш собственный чит, который соединился с универсальным чит и отделился от читта, сознания, содержащего кармические тенденции.
Ты должна стремиться к дхарме, как голодный стремится к еде, или как томимый жаждой стремится к воде.
Стоп. Мы практикуем в условиях, когда в дхарму мало веры. Если бы Ашам у нас был в Индии, здесь бы сидело человек, может быть, в 10 раз больше или в 100 раз больше. Потому что у людей есть вера. Но мы пока практикуем в условиях, когда мало людей верит в дхарму. Во что верят современные люди? Во все, что угодно, кроме дхармы. Во все противоположное дхарме. Как можно тогда практиковать, если нет веры? Если со всех экранов отовсюду льется что-то другое. Другая культура, другой менталитет, западный менталитет, другие ценности, другие приоритеты. Потребительское общество – это не только, это в любой стране. Глобализированная культура, стандартизация ценностей, смыслов, образования, взаимоотношений, культуры. Очень сложно практиковать, как говорит Падмасамбхава, как голодный стремиться к еде. Вас окружающие не поймут даже. Это очень редко на самом деле. Но мы должны воспитывать такое видение. Как голодный стремится к еде, означает с великой верой, с великой решимостью, с большим усердием, тщательностью, внимательностью и с преданностью, с самоотдачей, осознанностью.
Однако похоже, что самое главное для людей – избегая практики дхармы, стремится только к богатству.
Стоп. Падмасамбхава когда это говорил? 1000 лет. Там, не помню точно, какой век. По-моему, 10-й. 1000 лет прошло, ничего не поменялось. То есть качество сансары, качество людей в материальном мире одни и те же. Счастливы те, кто способен оторваться от этих качеств, обрести веру, обрести сильную устремленность и практиковать с большим усердием И то встречается много проблем на духовном пути.
Дальше. Умирая, невозможно забрать богатство с собой. Поэтому позаботься о том, чтобы не отправиться в низшие миры.
Никто не думает, что результатом его жизни тоже будет какой-то плод, и по результатам его жизни ему придется куда-то отправляться. Все живут сиюминутно. Они не думают, что им куда-то придется отправляться. Они думают, что все заканчивается жизнью физического тела и этим материальным миром, но это не так. Душа – это странник, это путешественник, на время залетевший в тело материальный мир. Это время отмеряется примерно 90 годами. Если практиковать ситхи долгой жизни, может быть, йогам 120 удастся прожить. Даже 160, может быть. Тем не менее, все равно душе придется куда-то отправиться. У нее есть будущее, и мы будем жить через 100 лет. Через 200 лет, если спросить человека, как вы собираетесь провести свой 200-летний юбилей? Где вы будете? В каком мире вы его будете праздновать вообще? Душа будет жить 500 лет, 1000 лет. Но она будет жить в другом теле, в других условиях. Но это трудно осознается, потому что мы уже очень привыкли к этим условиям, к этому телу. Но если вернуться назад, то не так уж давно, каких-то 40 лет, 50, может, для кого-то 60, у нас уже еще не было, так? Мы еще не были фактом вообще. И нас сделали. Мы результат встречи родителей. Если бы родители не посмотрели друг на друга, не заговорили, не понравились друг другу, то ничего между ними не было. И нас бы не было, так? Мы результат создания каких-то причин и условий всего лишь несколько десятков лет назад. Очень важно медитировать над этим, с тем, чтобы зародить сильную веру и сильное стремление к практике. Потому что когда человек состарится уже, когда ему будет 80 лет, практиковать уже будет поздно. То есть хорошо, конечно, лучше поздно, чем никогда. Но лучше практиковать начинать в 20 лет, в 16. А еще лучше с 5-летнего возраста. Поэтому, когда спрашивают, гуру, не поздно ли мне там, не рано ли мне в саньясе, еще куда-то, мне хочется сказать, уже поздно. Надо было родиться лучше было вашими, в семье монаха или в семье садху. У кармы саньяси.
Десять видов поверхностного отношения. Учитель Падма сказал, есть много людей, которые допускают, чтобы их практика дхармы стала поверхностной. Джомо спросила, как это происходит? Учитель ответил, поверхностное отношение – распевать священные тексты, не обладая верой.
Когда мы поем каждый день тексты, мы должны заботиться, чтобы внутри нас что-то пробуждалось во время пения. Для этого существует 8 правил. Знать тексты, знать перевод, заниматься визуализацией светового облика божества, порождать веру и преданность. Это первые 4 хотя бы выполнять. Потом, кто помнит? 5-й. Мысленная речь, еще? Да, манасик пуджа – это более сложные вещи. И далее. Там, преображаться, затем быть в созерцательной недвойственности, убирая различия между собой и божеством. Даже если вы первые зародите 4 условия, во время пения текстов вы будете очень хорошим садху, который понимает, что он делает. Чария пада, крия пада, йога пада и джняна пада этими отличаются. На уровне чария пада делается внешний ритуал. Уже на уровне крия пады, бхакти йоги должна зарождаться вера, преданность. А на уровне йога-пады должны делаться визуализации. А на уровне джняна-пады должно устраняться различие между божеством и собой. Мы должны видеть божество как одно. В созерцательном присутствии находиться, следуя принципу, ни Шива не может поклоняться Шиве. Шивам путва, Шивам яджет.
Поверхностное отношение – проявлять бескорыстие, не испытывая сострадания. Поверхностное отношение – проявлять щедрость, не освободившись от скупости. Поверхностное отношение – быть тантрикой, не храня самай.
Тот, кто практикует методы тантры, анутара тантры, для него самая – это все равно как воздух. От самая очень много зависит. Реализация и нереализация. Он должен быть в отношении самая очень тщательным. Поскольку тантра позволяет проникнуть в чистое измерение, в измерение чистых татв, в измерение благодати, в измерение благословения – правила здесь таковы, что мы должны очень строго относиться к чистоте связи с прибежищем, с гуру, с самайными братьями и сестрами, к учению, ко всему, к хранению учения. И малейшая нечистота мгновенно нас выбивает из состояния благодати. Это вот на что похоже. Иногда люди не понимают этого принципа. Самая считает это какими-то надуманными правилами, ограничениями. Вот на что это похоже. Если есть большой бидон молока, то даже небольшая ложка испражнений, чайная ложка, может полностью испортить. Уже вы не захотите пить, так? Даже небольшая капля навоза полностью испортит бидон, его надо выливать, все бесполезно. И вот самая означает, мы все время держимся в состоянии нектара. Мы все время держимся в состоянии чистоты и благодати. Не выпадаем из благодати. В состоянии сатвы. Даже небольшая порция внесенного тамаса или раджаса может испортить и заставить выпасть из состояния благодати. Поэтому садху, который наблюдает за самаями, он требователен к себе, он всегда наблюдает за своим умом. А если что-то надо, всегда очищает. Приняв прибежище однажды, гуру, войдя в учение, изучив учение, мы раз и навсегда устанавливаем чистые сатвичные отношения с учением, отношения веры, преданности и так далее. И всю жизнь их поддерживаем. Тогда знаки реализации приходят, благословения приходят. Почему не следует общаться с нарушителями самай? Это тоже тантрийский принцип. Это понятно. Например, если вы идете в красивой белоснежной одежде, отутюженной, отглаженной, а рядом идет человек с охоты или рыбалки в грязной одежде, с очком, с ружьем, с окровавленной тушей убитого зайца, и он проходит, и он запачкает вас так, с сапогами, с болотной грязью. Поэтому вам надо от него чуть-чуть подальше держаться. Со страданиями, любовью, но не давать себе запачкать. То же самое и касается тонкого тела. Тонкое тело также легко пачкается. И пока ваше тонкое тело не пылает светом вселенской любви к Богу, что вот может сжечь все. Вот когда оно сжечь все может, можете не бояться. Вы сами будете менять людей. То пока оно так не пылает, а только вот вы поддерживаете определенный уровень, это надо соблюдать. Поэтому говорят, не следует получать от нарушителей самай даже каплю воды в качестве подношения. То есть не иметь ничего общего, но держаться на расстоянии, но со страданием. Поскольку пойдут плохие сны, загрязнятся тонкое тело, загрязнится видение, и ваши мантры, плод накопленных мантр будет утерян, ваши визуализации, пуджи, их плод будет разрушен.
поверхностные отношения, быть монахом, не соблюдая обетов. Поверхностные отношения, быть благородным, не медитируя.
Стоп. Самаи и обеты – это как щиты, как защита. Когда мы их соблюдаем, они становятся нашей внутренней силой. Соблюдение – это определенная тапасья. Все, что мы длительное время соблюдаем, становится нашей шакти, силой, и мы эту силу затем можем применять. Например, если вы следуете самаям правильно, вы всегда будете жить в чистоте, в гармонии отношений с прибежищем, с верой, с другими братьями и сестрами, с самим собой и с Богом. Если вы соблюдаете правильно главные монашеские обеты, вы всегда будете жить в правильной дхармической обстановке. Вы всегда будете защищены от грубых клеш, грубых карм. И у вас будет сила передавать это другим. Если вы живете в отречении, у вас появляется сила отречения. Если вы живете, отказываясь от каких-то мирских желаний, у вас появляется шакти такого отказа. И вы можете передавать другим или изменять умы других, потому что у вас есть шакти. А если у вас у самих нет такого отречения, то ваша душа будет слабой, вы сами будете сомневаться, объяснять это другим. Вы не сможете вдохновить даже других. Потому что ваши принципы, ваши обязательства – это тапас. А любой выполненный тапас дает шакти, дает заслугу. И это шакти, заслугу вы можете применить ради чего угодно. Для себя самого, для других, для реализации намерений в духовной жизни.
Поверхностное отношение – обладать знаниями, не практикуя дхарму. Поверхностное отношение – обратиться к дхарме, в которой нет сущности, практики.
Обратиться к дхарме, в которой нет сущности, практики – это то, о чем мы говорили перед этим. В дхарме, в которой нет пути. Основа есть, плод неопределенен, пути нет. Такое бывает иногда. Более чем большинство эзотерических искателей часто бывают в таких настроениях, в таких состояниях. Я вон то практиковал, я увидел духа, у меня интуиция так сработала. А куда ты идешь? Во что ты веришь? Какая конкретно садхана у тебя? Я пребываю в неопределимом. Это воззрение, а в относительном должен процесс быть. Должен быть процесс самовоспитания, очищения клеш. То есть должен быть плод устранения неведения, устранения клеш, омрачений, устранения тамаса и раджаса. Если неведение не устраняется, эта практика бесплодна.
Поверхностные отношения – учить других, если твои собственные поступки расходятся с дхармой. Поверхностное отношение – давать совет, которому сам не следуешь. Так или иначе, мои уши устали слушать ученых людей, чья практика дхармы не обуздала их собственные умы, а только добавила клеш. Чтобы они не говорили, это лишь поверхностная болтовня.
Часто мы говорим самоосвобождение, созерцание. Потом кто-то задевает нас, и мы «А-а-а!» И потом мы думаем самоосвобождение, да, созерцание. Самоосвобождение и созерцание должны применяться нами в жизни, иначе они просто останутся абстрактной философией. Мы должны сражаться буквально как лев за собственное самоосвобождение и созерцание каждую секунду, пока оно не проникнет в наши клетки, в наши кости, не пропитает нас, пока оно не выжжет дотла наше эго, пока не устранит любые привязанности и полностью нас не переплавит. В противном случае мы будем просто имитаторами. философами, в лучшем случае, говорящими о созерцании, самоосвобождении, Ишваре, Адвайте и прочем. Весь вопрос, что наши клеши, наши иллюзии и наше неведение должно быть устранено, и это уже зависит только от нас. Никто не будет за нас устранять неведение. В общем, это особо никому и не надо. Так? И у нас есть свобода воли. Никто не будет вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь. Только мы сами это можем делать. Иногда ученик думает, это гуру как-то должен на меня повлиять, чтобы у меня раз и неведение ушло. То есть восприятие гуру как некого источника энергии, который сознательно будет такие волны передавать, и все меньше и меньше клеш будет, меньше. Гуру транслирует в некотором смысле такую энергию, но она достаточно тонкая, чтобы ее можно было уловить. И на пути анутары тантры и йоги от ученика требуется активность, собственная внутренняя активность по преодолению собственного неведения. Как говорят, отвести лошадь к водопою должен всадник, но пить она должна сама. То же самое. Выполнять внутреннюю работу по практике осознанности, самоосвобождения, воспитания веры ученик может только сам. Потому что невозможно пить мед за другого, невозможно любить за другого. Эти внутренние процессы происходят только лично внутри. Гуру помогает, но его помощь ограничена прокрити, материальной природой ученика. Она воспринимается, когда сильна гуру-йога, и тогда благодать воспринимается как главенствующая эмоция в сознании ученика. Если сильна вера и гуру-йога, она воспринимается. Но созерцательные усилия в практике – это то, что ученик должен сам применять.
Десять видов преувеличения. Учитель Падма сказал, когда практикуешь дхарму, бывают 10 видов преувеличения. Джома спросила, каковы они? Учитель ответил, преувеличение, не выслушав учений, заявлять, что знаешь дхарму.
Мы должны хорошо изучить дхарму. Хотя бы на уровне ума философски понять, что такое Адвайта, что такое Сиддханта, что такое Брахмавада, что такое Адвайта Ишваравада, и не путать разные подходы. И чем учение отличается от других традиций. Хорошо понять все это. Хотя бы на уровне интеллекта, чтобы не запутаться самим, чтобы объяснить все. Когда мы понимаем хорошо учение, у нас возникает ясность. Благодаря этой ясности мы способны уже сами устранять собственные сомнения. Это означает, что не ленясь, мы уделяем внимание изучению шастр или слушанию сатсангов. Шастры нужно знать так, чтобы они стали вашим собственным мировоззрением, чтобы у вас был ответ на любой вопрос в жизненной ситуации, основанный на шастрах, на праманах. Прамана означает достоверное знание. И достоверное знание ведической традиции что в себе включает? Какие принципы? Шабда, да, священные тексты, то есть божественные слова, изошедшие от самого Бога и проявившиеся в виде священных текстов. Еще?
Посвящение.
Посвящение гуру. Это то, что передается. Мы говорим сейчас о праманах, именно о праманах. Вот существует три прамана. Шабда прамана, потом...
От святого
сердечи. Это и есть шабда прамана. То есть дикша гуру, мантра гуру относится к шабда прамане. Сатсанг. Шабда прамана, анумана прамана. Анумана – это логический вывод. То есть это наше оперирование ментальной энергией. и пратьякша прамана. Пратьякша означает непосредственный опыт наших органов чувств, нашего восприятия. Это три главных. Там еще есть, там до девяти выводится, но это три главных. Шабда анумана пратьякша. А вот то, что передается в традиции уже, вот то, что вы перечисляли, это то, что передается в традиции. Оно относится, ну, где-то к шабда, где-то к пратьякша. Но вот изначальные три ведических принципа – шабда прамана, анумана прамана и пратьякша прамана. Некоторые говорят, ну, пратьякша прамана – непосредственный орган, опыт органов чувств, но чувства могут ошибаться, зачем это принимать вообще? И можно возразить, ну, прямо сейчас вы видите меня, вы беседуете со мной, вы верите, вы доверяете органам чувств. Это основа нашей коммуникации, так? Это основа вашей жизни вообще в мире. Если вы не доверяете своим органам чувств, то что? У вас либо галлюцинации, либо что-то не так с настройками. То есть это тоже прамана. Или анумана прамана, логический вывод, зачем он нужен? Вы, когда идете в туалет, знаете, если вы сходите в туалет, телу будет лучше. Вы в уме уже, основываясь на прошлом опыте, моделируете будущую ситуацию на 5 минут вперед. Это тоже логика, да? Вы действуете согласно логике. Логика не отбрасывается, просто она действует на своем уровне. Она тоже работает. Когда вы изучаете Писание, вы тоже действуете логично. На своем уровне она работает, поэтому это тоже прамана. До тех пор, пока чистое осознавание не стало самой истинной, настоящей праманой, эти прамана важны. Когда чистая реализация самадхи стала истинной, у вас остается только пратьякша прамана. И пратьякша прамана, она уже не связана с джняной индриями. Так, а с чем она связана? Откуда она исходит? Да, только будхи. Уже не нужна шабда прамана, можно сказать. Только для других нужна. Потому что вы шабда слышите через будхи. Вам писания, веды, агамы, материальные уже не нужны, потому что они у вас в будхи есть. Логика уже не нужна, она нужна только в относительном. Для изучения учения у вас саттарка логика. Логика прямого мистического постижения через будхи. Пратьякша прамана. Вам не нужно уже руководствоваться опытом, органом чувств. У вас есть чистое осознавание. Но это только после реализации будхи, чистого сознания. Если до реализации, можно хорошо ошибиться. Поэтому часто, когда встречаются ученые люди, ученые садху, они спрашивают, какова ваша прамана? То есть надо определиться, на какие источники достоверного знания вы опираетесь. Это был такой фильм «Красная жара» с участием Арнольда Шварценеггера. И он так сказал, какие ваши доказательства? Такая фраза мем. Это то же самое. На что вы опираетесь вообще? Какие ваши достоверные источники знания? И вот когда два пандита встретились, и один сказал, мои достоверные источники знания – это Упанишады, Веданта Сутра, Бхагавадгита, Прастхана Трая. Другой сказал, да, я их признаю. Тогда мы можем дальше вести диспут об истине. В качестве праманы мы признаем также шиваитские агамы. Агамы шайва-сиддханты не расходятся с ведами. Они просто показывают другую, тантрическую сторону духовной жизни. Но они полностью соответствуют ведам. И сами они, ситхи, об этом говорят. 28 агам шайва-сиддхант. А всего там более 90 агам. Например, Чандра-джняна агама. Дальше.
Преувеличение, не выполнив практику садханы, заявлять, что обладаешь высшими силами. Преувеличение,
когда мы практикуем, на самом деле никогда не следует гордиться, заявлять о своих высших силах перед людьми. Если кто-то хочет их проверить, то он должен их проверять с нечеловеческими существами, превосходящими его. Поэтому, если вам кто-нибудь скажет: «Я такой-то великий садху, великий ситх», вы скромно скажите: «Да что, я понимаю, да, я маленький человек всего лишь, что ты мне говоришь?» Скажи это Дакине какой-нибудь, скажи это матери Кали, скажи это Махасидхам, там покажи свою великую реализацию. А что среди людей это демонстрировать? Вы же не идете в детский сад и не говорите: «Я очень образованный человек, я там, очень могущественный человек». Это все равно как перед детьми. Поэтому ситхи никогда не демонстрируют свое могущество перед людьми. Считается, что в свои достижения ты должен показывать более высоким существам, которые тебя превосходят и могут тебя оценить. А когда кто-то говорит среди тех, кто их оценить не может, ну это как бы все равно, что вот идти в детский сад и хвастаться своим высшим образованием. Вот. Садху на самом деле, он очень скромен, он не привязан к своим достижениям, и единственным истинным достижением считает преданность Богу, самоотдачу и реализацию недвойственности.
Преувеличение, не имея преданности, заявлять, что получил благословение.
Стоп. Преданность и благословение взаимосвязаны. Без преданности благословение невозможно, а без благословений знаки реализации не придут. Поэтому любая тантрийская упая, созерцание, йога, они должны идти вместе с преданностью. Преданность устанавливает канал связи для получения благодати, благословения. Благодать нисходит только в любящее, преданное сердце, пребывающее в самоотдаче. Часто те, кто практикуют без любви к Богу, без преданности и самоотдачи, интенсивно практикуют, входят в тонкое тело, в тонкий мир, но получают много трудностей. Потому что их тонкое тело связывается не с тем измерением, которое необходимо. Они не получают благодати от Гуру Парампары, от своего Иштадеваты. Они получают влияние вредных, вредоносных духов, с которыми связывается их эго. Поскольку у них нет связывающей силы преданности, они эту силу не создали. Преданность – это сила. Вера, преданность, любовь – это сила, ведущая в измерение благодати и ведущая к даршану благодати, ануграха. А если такая сила не создана, но происходит вхождение в тонкое тело, то такой человек связывается с какими-либо локами, с Питри-локой, Асура-локой, Ракшаса-локой. И вместо благодати получает препятствие, потому что на него начинают обращать внимание тонкие материальные существа. И они видят, что его душа не находится под покровительством более высокой локи, что она, ну, как бы ничья. Вот душа, она должна быть всегда чья-то, понимаете? Она не может быть сама по себе. Душа, она не сама по себе. Душа – это производная Бога. И душа должна быть однозначно боговой. Душа должна быть под Богом. То есть она всегда должна быть предана Богу. Свободных душ не бывает без Бога. То есть души свободные бывают, но только те, которые в Боге. Те, которые не в Боге, это псевдосвобода. Асуричная душа, душа Ракшаса, душа Пишача, душа Прета. И такая душа, она не сама по себе, она просто под влиянием, под духовной инспирацией более низких лог и низких существ, ее инвальтирующих. Поэтому самой по себе душ не бывает. Душа, мы не имеем в виду реализованная душа, слившаяся с Богом, а обусловленная душа. Асватантра. Асватантра означает не самозависимая. Вот брахман – сватантра, ишвара – сватантра, а душа – это асватантра. Душа, она зависима от Бога. Но если душа не установила правильную зависимость от Бога в виде преданности, самоотдачи, то тогда она начинает устанавливать зависимости более низкого порядка. От миров духов, от миров асуров, ракшасов, сансарных богов. И сложно предугадать ее судьбу, поскольку она инвольтируется этими существами, сущностями, этими энергиями. И тогда такой практикующий вместо освобождения часто может получать скорби, препятствия, проблемы.
При увеличении, не занимаясь медитацией, заявлять, что достиг состояния Будды. При увеличении, не служа учителю, заявлять, что нашел его. При увеличении, заявлять, что достиг освобождения благодаря учению, в котором нет линии преемственности.
Если в учении нет линии преемственности, это означает, что в учении нет ориентации на плод, поскольку преемственность – это святые, которые имеют, в свою очередь, свою линию преемственности от самого Всевышнего Источника, который и есть плодом. Если этой линии нет, то каков плод может быть? Плод этот неопределенен. И без такого ориентации на линии преемственности плода освобождение, в принципе, невозможно. Ситхи возможно, некоторые прояснения ясности возможно, но не освобождение.
При увеличении, не получив наставлений, заявлять, что обрел постижение. При увеличении, не выполнив никакой практики, заявлять, что обрел освобождение. При увеличении, не обладая усердием, заявлять, что практикуешь. При увеличении, не храня самай, заявлять, что имеешь благоприятные обстоятельства. Так или иначе, те, кто хочет практиковать легко, не претерпевая трудностей, всего лишь хвастуны и не добьются успеха.
Садху – это тот, кто не должен бояться трудностей на духовном пути. Это тот, кто сознательно идет на тапасию, кто сознательно идет на риск, кто сознательно готов претерпевать неудобства, кто сознательно готов жертвовать многим, кто сознательно готов встречать различные проблемы лицом к лицу, чтобы их преодолевать. То есть садху – это не тот, кто пасует, когда чуть-чуть ему некомфортно, кто имеет зону комфорта и ее отстаивает. И идя по пути садху, мы должны знать, что это не гарантированный путь, который только устлан самыми такими цветами. Это путь, в котором надо прокладывать дорогу себе, преодолевая сложности, трудности, препятствия, опираясь на благодать, на веру, прибежище и силу осознанности. И чтобы это делать, нужна железная, непоколебимая, несгибаемая воля. Не слабая воля, которая быстро ломается или пасует, а железная, непоколебимая, несгибаемая. Другими словами, про такого говорят, его убить легче, чем напугать. Если есть такая воля. Но эта воля должна быть основана не на эго. Она должна быть основана на вере, на преданности и самоотдаче. Если она основана на эго, это асурическая воля. И асурическая воля – это не очень хорошо, потому что она будет притягивать таких же существ и создавать конфликтные ситуации. Но вера на преданности, на любви и самоотдаче всегда привлекает божественных существ, она всегда привлекает благодать. Божественные существа всегда радуются, видя садху с такой волей, и помогают ему. Светлые души, светлые духи, когда видят, что великая воля ведома не менее великой верой, преданностью и любовью к самоотдаче, сатвичной, это очень их вдохновляет, и такого садху оберегают все ангелы, боги и святые прибежища. И когда его они оберегают, то его духовный путь происходит радостно, легко, без особых проблем и препятствий.
О-о-о.